часто случается, затронув одну тему, только прикоснувшись к ней, становишься ее заложником. Она оказывается твоим проводником, ведет тебя и указывает новые пути. Так случилось и с сонетом. Эта тема неисчерпаемая. Пушкин привел нас к Дельвигу и Вячеславу Иванову, а это заставляет нас оглядеться по сторонам и, может быть, вновь посмотреть в прошлое. Я хочу сегодня рассказать еще об одном апологете и внимательном исследователе сонета. Это Леонид Петрович Гроссман, филолог и поэт, автор исследований и книг о Пушкине, Достоевском, Лескове, Салтыкове-Щедрине, Тургеневе, Чехове. Его детство и юность связаны с Одессой. Он окончил золотой медалью Ришельевскую гимназию, год провел в Сорбонне, затем преподавал в Новороссийском университете в Одессе. А в 20-х годах он уже в Москве и преподает в знаменитом Брюсовском институте. В 1948 году он был в числе ученых, обвиненных в космополитизме. Некоторое время забвения, но после 1954 года имя Леонида Гроссмана вновь становится достаточно известным, или, по крайней мере, он не подвергается никакой критике. В 1923 году Гроссман написал небольшую статью, которая называется «Мастера соната». Это удивительно изящный и лапидарный очерк истории сонетной формы вообще и истории русского сонета в частности. А в 1924 году в издательстве «Костры» выходит маленький сборник его сонетов. Он называется «Плеяда». Название указывает, конечно же, на поэтическую школу Рансара, одного из признанных мастеров сонета. «Плеяда» у Гроссмана это, конечно, в первую очередь пушкинская плеяда, но и одновременно собрание русских мастеров сонета. В интернете легко найти книжку с автографом Гроссмана, а этот автограф не более не менее как дарственная надпись Вячеславу Иванову, а Вячеслав Иванов – один из героев этого поэтического сборника Гроссмана. Сборник открывает сонет, который так и называется «Русский сонет», потому что именно этому посвящены сонеты Гроссмана. И, разумеется, эпиграфом к этому русскому сонету оказывается строчка из Пушкина «Суровый Дант не презирал сонета». Имя Вячеслава Иванова в нем также упоминается. «Раскрыл нам Дельвиг таинство сонета, чей трудный шифр был Тредяковским дан, и принял Пушкин кованый чекан для строгих дум о подвиге поэта. С тех пор игра квадранта и терцета манит певцов гиперборейских стран, и стих Рансара вьется, как орган у Каролины Павловой и Фета. Его размерам царственность придав, венок сплетает пышный Вячеслав». Вот он, Вячеслав Иванов. «Строфой, чей лад торжественно роскошен, Бальмонт и Брюсов чтут канон его, и хищный облик тезки своего обводит им Максимилиан Волошин». Тезка Волошина в данном случае – это Робеспьер. Завершающая строка, которая особенно важна в сонете, заставляет процитировать и сонет Волошина. И тем более, что намек на Робеспьера, точнее, намек на этот сонет у Гроссмана вполне вероятно имеет и другие смыслы, и отнюдь не случайен. Вот он, волошинский сонет Робеспьер. «Париж в огне, король низложен с трона, швейцарцы перерезаны, народ изверился в вождях, казнит и жжет, а Лафайет объявлен вне закона. Марат в бреду и страшен, как горгона, невидим Робеспьер, Жеронда ждет, в садах у Тюильри водоворот взметенных толп и львиный зев Дантона. А офицер, незнаемый никем, глядит с презрением, холоден и нем, на буйных толп бессмысленную толочь, и, слушая их исступленный вой, досадует, что нету под рукой двух батарей рассеять эту сволочь». Неведомый офицер, разумеется, Наполеон. Ну и в этом сонете намек на тулонский эпизод биографии Наполеона. У небольшой книжки Гроссмана строго выстроенная композиция. С русского сонета этот сборник начинается, и неким обобщенным сонетом он завершается. Но в этом сонетном сборнике есть ярко выраженный центр, и в нем мы видим фигуру Зинаиды Александровны Волконской, урожденной княжны Белосельской, Белозерской, которая соединила в себе кровь двух знаменитых русских фамилий – Белосельских, Белозерских и Татищевых. Ну, а еще и Волконских, поскольку ее мужем был Никита Григорьевич Волконский. Зинаида Александровна Волконская получила достаточно хорошее образование, сопровождала Никиту Григорьевича Волконского в его зарубежных походах, блистала на конгрессах в Вене и Вероне. Она была певицей, поэтессой, писательницей. Ее контральто восхищался Петр Андреевич Вяземский, и многие помнят ее выступление, ее пение на сцене многих частных театров, и в том числе во Франции. С 1824 года она живет в Москве. Светский Петербург ее начал утомлять, и, кроме того, ее интерес к русской истории и к русской культуре не вызывал никакого восхищения. А Зинаида Александровна Волконская внимательно изучала и древнюю русскую историю, кстати говоря, русский язык, поскольку, разумеется, гораздо лучше она говорила на других языках. Итак, с 1824 года Зинаида Александровна Волконская в Москве, хозяйка знаменитого салона на Тверской, где кто только не бывал. И Дмитрий Владимирович Веневитинов, влюбленный в Зинаиду Александровну Волконскую, и юный Хомяков, и Боротынский, и Пушкин, и Адам Мицкевич, и Петр Вяземский. Это поэты, писатели, музыканты, художники. С 1828 года Зинаида Александровна Волконская находится уже вне России. Она приезжает в Италию. Ее загородная вилла под Римом становится своего рода культурным русским центром, где у нее в гостях бывают многие представители художественной российской элиты. Можно называть множество имен, и Швырев, и Гоголь, и Иванов, и многие другие. В конце жизни Зинаида Александровна Волконская, женщина религиозная, в особенности была подвержена мистическим настроениям. Она, кстати говоря, занималась филантропией, очень много делала. В Риме существует улица, названная ее именем. И к княгине Волконской у местных жителей было особенное отношение. Более того, существует легенда, что Зинаида Александровна Волконская умерла от последствий простуды, когда она заметила нищенку и отдала ей свое пальто в достаточно морозную погоду. Но это лишь легенда. Зинаида Александровна Волконская как будто формирует весь сборник Гроссмана. Второй сонет в этой книжке – сонет, обращенный Дмитрию Владимировичу Веневитинову, который тоже был, если не мастером сонетной формы, то, по крайней мере, сонеты мы встречаем среди его стихотворений. В этом стихотворении, посвященном Веневитинову, появляется имя Зинаиды Александровны Волконской в тиши архивов, в говоре кружков, за колоннадой мраморной гостиной, где восхищались северной Кариной, князь Вяземский и юный Хомяков. Так вот, северная Карина – это и есть Зинаида Александровна Волконская, Карина, знаменитая античная поэтесса, которая по свидетельствам историческим в поэтическом соревновании победила самого Пиндера. В последнем сонете, который называется «Плеяда», вновь появляется имя Зинаиды Александровны. Жуковский, Веневитинов, Козлов несут Волконской дань цветущих слов. Ну, а В центре сборника находится сонет, посвященный уже непосредственно Волконской, с эпиграфом из Веневитиного. «Волшебница, как сладко пела ты про дивную страну очарования, про жаркую отчизну красоты». Эти строки отзываются уже в первом четверостишии сонета Гроссмана, который упоминает палящие петрарковы канцоны. «Канцоньери» — это книга песен, воспевающая любовь Петрарки к Лауре. Из 366 стихотворений в этой книге 317 сонетов. И, разумеется, Веневитинов вспоминает здесь исполнение канцон на стихи Петрарки Зинаиды Санны Волконской. И сам сонет по существу – краткая биография Зинаиды Александровны, сделанная, с моей точки зрения, абсолютно виртуозно. Она вошла в московские салоны, чтобы в городе шатровых куполов пропеть подмерный звук колоколов палящие петрарковы канцоны. И полюбила русские иконы, кириллицу, славянский часослов, чтоб вспоминать о них среди балов в толпе конгрессов Вены и Вероны. Но снова древний Рим пред ней возник и позабыла в дыме базилик о древних храмах с нищими в пределах, когда горящий пурпуром прелат пред нею пел в торжественных капеллах терцины католических кантат. Леонид Гроссман, сборник сонетов «Плеяда», первое издание, 1924 год.